кошелек. Звон денег в каждой новости.
Время новостей экономики в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и с нами на связи сейчас генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте всем.
Денис Григорьевич, давайте начнем с черного понедельника, нового черного понедельника, как уже окрестили 21 февраля, когда акции российских компаний, биржевые индексы обрушились на новостях о признании России ДНР и ЛНР. Но надо сказать, что это, да, был сильнейший обвал с 2008 года, но, тем не менее, все-таки 22 февраля пошел некоторый отыгрыш по рынку. Как мы понимаем, все еще ситуация очень и очень нестабильная и шаткая. Или вот такой пессимизм, он преувеличенный? Как вы считаете, Денис Григорьевич?
Тут нужно вот с чего начать. Дело в том, что рынок точно так же, как и вообще все вокруг, включая экспертов, все вроде как понимают, что происходит что-то нехорошее, но что именно, не понимают. А для рынка это беда, он должен точно понимать, что происходит. И именно поэтому его так лихорадит. Теперь давайте разберемся быстро, что происходит. Все говорят, Путин целый час рассказывал про Украину, про историю, про то, как Россия воспринимает угрозы в свой адрес. И потом вдруг совершенно как бы странным образом объявил о признании двух республик. То есть все отмечают несоответствие вот этого вот длинного вступления и результата. На самом деле никакого несоответствия тут нет. Дело в том, что президент Путин таким образом пытался всем объяснить, что действительно Украина в ее нынешнем виде и состоянии представляет угрозу для России, потому что на ее территории НАТО или там американцы могут разместить ударное вооружение. Но с Украиной об этом разговаривать бессмысленно, поскольку, по мнению президента Путина, она не является самостоятельным государством, которое само принимает об этом решение. Разговаривать президент Путин хочет только с американцами. И, собственно говоря, признание двух республик – это повышение ставок. И таким образом послали сигнал американцам – мы все еще готовы к переговорам.
Да.
Вот если на это все, на всю эту ситуацию посмотреть такими глазами, то тогда дальнейшие события вполне понятны. То есть, во всяком случае, можно прогнозировать их вероятность.
Да.
И для рынков это на самом деле именно то, что им нужно. Кроме того, нужно еще понимать очень важную вещь. В мире сейчас не хватает сырья. Причем вот прям за что ни схватись, всего не хватает. И потребители готовы переплачивать за мгновенное получение или за быстрое получение этого сырья. Они не хотят ждать там неделями и месяцами. И в этом смысле любые санкции против российского сырьевого сектора, неважно, что это нефть и газ или металлы или что-то еще, нанесут удар прежде всего по мировым рынкам. Поэтому, скорее всего, никаких подобных санкций мы не увидим. Они будут точечными, они будут против банков, уже Великобритания объявила. Сегодня американцы подтянутся.
Как раз вот, Денис Григорьевич, к именно углеводородной и вообще сырьевой истории хотели бы перейти, потому что
давайте.
Аналитики действительно не ожидают санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли, потому что какие приводятся доводы? Фич, международное рейтинговое агентство, говорит, что 10% нефти в мире – это российские, и заменить их не получится. То же самое про российский газ говорит министр энергетики Катара, про европейский рынок, что просто ни у кого нет таких объемов, а Европа на 30-40%, по его словам, зависит именно от поставок из России. То есть получается, что этот сектор, в общем-то, в безопасности? Можем мы так сказать, Денис Григорьевич?
Да, мы можем так сказать. В безопасности в краткосрочной перспективе, потому что именно сейчас нечем заменить российский нефть и газ. Дело в том, что европейцы с американцами в последний месяц очень активно вели переговоры не только с поставщиками альтернативными углеводородов, да, но еще и с потребителями, чтобы потребители типа там, не знаю, Китая или каких-то еще стран на Востоке сократили свое потребление в случае, если вдруг понадобится Европе компенсировать там недостаток газа, например.
Это не утопичные запросы вообще с их стороны, Денис Григорьевич?
Абсолютно утопичные, потому что все потребители послали в пешее эротическое путешествие американцев с европейцами и сказали, извините, нам тут самим нужно. И заменить российский нефть и газ действительно нечем, особенно учитывая то, что спрос на них постоянно растет, а сделка ОПЕК+, заключенная еще 2 года назад, не предполагает быстрого наращивания объемов добычи и экспорта. И кроме того, из-за этой сделки очень сильно упали инвестиции в разведку и добычу. И быстро нарастить добычу и экспорт никто не может сейчас просто физически.
Угу. И 22 февраля цена нефти марки Brent превышала $99 за баррель. Не видели таких цен с 2014 года. Есть ли, на ваш взгляд, еще перспективы роста?
То ли еще будет. Конечно, перспективы роста есть. Но дело в том, что мы сейчас столкнемся с разнонаправленными тенденциями. Значит, тенденция первая. Геополитические риски, вот вся эта ситуация вокруг России и Украины, гипотетические риски санкций, и все будут, причем санкции не только против энергетического сектора России, ведь на самом деле, если будут введены, например, санкции против банков, вот не против отдельных,
да,
а, как американцы рассказывали, по платежам, это тот же самый удар по нефти и газу, потому что мы тогда не сможем получать за них платежи в валюте.
Интересно. И что же тогда делать в этой ситуации гипотетической?
Ну, не, давайте, я думаю, мы далеко уйдем. Значит, ага, вот эти риски есть, и они гонят цены вверх. С другой стороны, есть перспектива снятия окончательного санкций с Ирана. И, значит, на рынке появятся дополнительные объемы нефти, но они все равно не перекрывают российских. Этот фактор будет давить на цены вниз. И еще один фактор – это ужесточение денежной политики ФРС. Напомню, что в марте она начинает цикл подъема ставки.
Да.
И это, в свою очередь, будет давить на нефтяные цены, опять же, вниз. Потому что, когда повышается ставка, вверх идет доллар, и в противоходе с ним идет нефть вниз. Соответственно, вот эти вот все факторы будут действовать одновременно и тянуть цены на нефть и газ в разные стороны. Кто победит, будем наблюдать.
Эмоции. Я чувствую, опять победят, и поэтому мы будем видеть...
Запасаемся попкорном.
Да, ну или валидолом, кому что, конечно. Кто как относится к этим всем событиям. Еще «Северный поток-2». Об этом хотела спросить вас, Денис Григорьевич.
Ну, немцы уже объявили о приостановке, да, сертификации. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы не увидим возобновления этого процесса, в смысле процесса сертификации. Дело в том, что зима заканчивается, можно выдохнуть.
Потребление падает.
Да, остатков газа им хватит до конца зимы. И все. Значит, дальше мы будем ждать, ну, по крайней мере, середины лета для того, чтобы понять, ну, они, точнее говоря, будут ждать середины лета для того, чтобы понять, как им действовать дальше. А между тем события вокруг России и Украины будут развиваться своим чередом. Но в любом случае быстрого ввода в действие «Северного потока-2» мы не увидим. И я думаю, что Россия вполне как бы отдает себе отчет в этих рисках и вполне осознанно на них идет.
Услышали вас, Денис Григорьевич. И еще одна новость. В «АвтоВАЗе» заявляют, что, возможно, станут более популярны автомобили марки «Лада» на российском рынке из-за международной обстановки, если будут введены санкции, то есть такое вынужденное импортозамещение может произойти. Как думаете, сбудется ли такой прогноз? И если будет действительно рост спроса, то насколько это подтолкнет цены на российские автомобили на внутреннем рынке еще вверх?
Ну, давайте по порядку разбираться. Угу. Во-первых, да, рост спроса на них будет, но, на мой взгляд, вовсе не по тем причинам, которые указаны в этой новости. То есть не из-за патриотизма и не из-за того, что эти автомобили локализованы гораздо больше всех остальных.
А потому что другие будут дорожать.
Совершенно верно. Другие будут дорожать. Вот, а кроме того, из-за вот той самой политики ФРС, которую я уже упоминал, которая погонит доллар вверх, значит, у нас начнется, как в 2014 году, отток капитала не только с нашего рынка, со всех развивающихся, падение курса рубля, и граждане, которые уже сейчас из-за геополитических рисков бегают и пытаются купить валюту, они переключатся уже с валюты, которая к тому моменту закончится, на недвижимость, автомобили, холодильники, телевизоры, ковры, там не знаю, кто на что. Поэтому вот эти вот автомобили будут сметать просто для того, чтобы во что-то вложить деньги. Но есть еще один фактор. Дело в том, что конкуренцию российским автомобилям, ну, точнее говоря, автомобилям «Лада», составят другие российские автомобили китайской сборки, которые и так очень активно заполняют российский рынок, но на фоне падения курса рубля они будут действовать еще более агрессивно и станут еще более привлекательными, чем автомобили российской же сборки, но европейского происхождения.
Вот оно что.
Поэтому конкуренция вся развернется между «Ладой» и Китаем.
Денис Григорьевич, и последний вопрос. Насколько ситуация напоминает вам то, что сейчас происходит с российской экономикой? 2014 год. У вас дежавю или все-таки есть существенные отличия?
Дежавю. А дело в том, что в 2014 году случились те же самые два ключевых события, которые происходят и сейчас. Разворот денежной политики ФРС. Напомню, что она сделала в октябре 2014 года то, что собирается сделать в марте этого года. То есть начала поднимать ставки. И в 2014 же году мы получили санкции, и сейчас тоже они, так сказать, нам угрожают.
Да,
поэтому рубль оказывается под двойным ударом: отток капитала из-за политики ФРС и санкции. Что в 2014 году, что сейчас. И результат будет примерно такой же.
Спасибо вам большое, Денис Григорьевич, за то, что разъяснили для нас то, что происходит сейчас, прокомментировали новости. Денис Ракша, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», был с нами на связи.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.